Здравствуйте! Программа по святым местам отправилась в окрестности старинного уральского поселка Верхняя Синичиха. Всемирную известность этому небольшому поселению, а также находящемуся невдалеке городу Алапаевску, принесли трагические события 1918 года. Тогда в нескольких километрах от города в шахту были сброшены великая княгиня Елизавета Федоровна Романова, великий князь Сергей Михайлович Романов, князья Иоанн Константин и Игорь Константинович Романовы, князь Владимир Полей, а также управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Федор Ремис. Сейчас на месте гибели алапаевских мучеников расположен мужской монастырь. О нем и пойдет наш сегодняшний рассказ.
Монастырь, собственно говоря, начинается всегда с монахов. И отчитывать просто от закладки камней, от построения первого храма – это, конечно, знаменательные события, но не самое важное. Самое важное, когда есть живая монашеская жизнь. Что такое живая монашеская жизнь? Это живая молитва, общение с Богом. Не просто разговор, а именно общение в высоком смысле этого слова – это участие в таинствах исповеди и причастия. То есть, где есть причастие, где есть молитва, там есть монашеская жизнь. Когда человек один на один с Богом беседует и совершенствуется. В 1994 году в город Алапаевск приезжает скромный, неприметный, а тогда еще просто иеромонах Моисей. И, собственно говоря, с него, по сути говоря, все и начинается. Именно он стал тем монахом, на основании которого, в общем-то говоря, и строится, и держится монастырь. Потому что, как и семья всегда держится вокруг родителей, папы с мамой, так и здесь всегда в монастыре есть тот, вокруг кого все держится.
А в феврале 95 года было получено разрешение на строительство монастыря. И в 1996 году в основание обители был положен первый камень.
В 95-м, конечно, построили звонницу, чтобы могли первые насельники монастыря, те люди, которые населяют монастырь, жить там. Жило то 3, то 5 человек. Было сложно. Ни электричества, ни воды, ни еды, там ничего там особо не было. Все где-то с города, где-то с колодца. Дрова где-то в лесу надо, что-то еще там. То есть все такие суровые, аскетические такие условия, как пустынное жительство какое-то прям. Ну и, собственно говоря, с 96-го года уже строительство приобретает такие серьезные очертания. Почему? Потому что вырыт огромный котлован под основное здание. И, собственно, основное здание – это четырехэтажный корпус, в который включены интегрированный храм, братские кельи, трапезная и какие-то хозяйственные помещения. Так начинается какая-то простая, на первый взгляд, но очень глубокая, серьезная монашеская жизнь, где нет электричества, нет какого-то света, нет обычных каких-то тепличных условий, квартирных. Сам помню, когда в 2000 году приехал, долго искал на стене выключатель, потому что тут были только свечи и керосинки. Отец Моисей со временем становится игуменом, потом настоятелем. И, собственно говоря, то есть, ну, изначально называется человек, строящий монастырь, строитель. Не каждый еще сподобляется, скажем так, звания и чести игумена, и тем более там, значит, настоятеля, наместника. Тем не менее, монастырь развивается. С 2000 года уже служится литургия. В 2000 году в октябре служится первая литургия. И, собственно говоря, с этого момента идет разительное изменение. Почему? Потому что с литургии все вокруг меняется, даже сам воздух какой-то становится другим. Все преображается и освещается от того, что каждый раз совершается таинство Евхаристии, таинство причастия. И люди, которые живут на территории монастыря, они дышат этим. Они этим дышат, они этим живут. И это очень сильно заметно, как бы сказать, и по самим людям, и по окружающей обстановке. Никто не говорит о том, что прям все идеальные, все сразу святые. Нет, идет период борьбы, становления, развития какого-то. То есть вот закладка духовного фундамента, собственно говоря, монастыря сейчас происходит, формирование какой-то арматуры духовной, на основании которой потом можно уже что-то большое построить, лавру, допустим.
Колокола для нынешней звонницы были приобретены на пожертвование прихожан православного храма в честь Богоявления в американском городе Бостоне. Отлитые на заводе города Каменско-Уральского – колокола осветили 18 июля 2006 года, в день памяти святых преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы и инокини Варвары. Сегодня монастырский комплекс включает в себя памятный крест над шахтой, где произошло злодеяние, храм, освященный во имя новомучеников российских, братский корпус и хозяйственные постройки. Также в монастыре есть часовня во имя святой преподобно-мученицы великой княгини Елизаветы. Эта часовня появилась здесь еще в 1992 году, когда архиерейским собором Русской Православной Церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара были причислены к лику святых.
О матушке Елизавете вообще можно говорить бесконечно. Это невероятной широты души человек. Это устроительница Марфо-Мариинской обители. С ней инокиня Варвара, ее помощница. Но матушка Елизавета – это наиболее, скажем так, русский человек, чем некоторые русские, которые жили на тот момент и называли себя таковыми. Вообще, наверное, стоит отметить, что понятие «русский», оно наднациональное, оно выше этих ограничений, и оно вмещает в себя и национальности, и культуры, и религии. Русский же – это тот человек, который в России живет, любит Россию, а свою любовь подтверждает делами. Потому что красиво говорить о любви, много кто может. А, пожалуйста, покажите делами, как вы любите Россию. Это уже другой разговор. И она показала всей своей жизнью, сколько времени она прожила в России, столько она Россию любила делами. Конечно, стоит отметить, что матушка Елизавета почему-то очень стремилась в город Алапаевск. Есть, наверное, предположение, когда я изучал некоторые книги, то нашел такой момент, когда собирали пожертвования для палестинского общества, которое находится в Иерусалиме, да? А этим же занимался супруг княгини Елизаветы, великий князь Сергей Александрович. Я думаю, может быть, ее внимание привлекло, что когда собирали именно пожертвования и вообще участие какое-то было в каких-то пожертвованиях, сборах, какой-то маленький городок Алапаевск входил чуть не в десятку каких-то вот этих крупных сборщиков пожертвований. То есть непонятно откуда, мне кажется, ее интересовало, как это в маленьком городочке, что за дух-то такой, что они могут так. Дело не в деньгах. Дело в том, что как надо людей поднять, как они могут духом подняться, чтобы собраться и какие-то пожертвования такие собрать. При том, что это далеко небольшой город. И она приехала в Алапаевск уже не по своей воле. Стремление ее попасть сюда совершились. Надо заметить, что святой человек отличается тем, что устремления его души, они так же святы, как и его мысли. И, собственно говоря, что устремление в Алапаевск свершилось, что устремление быть похороненным в Иерусалиме свершилось. Но это очень сложно вообще было сделать. Только с Божьей помощью было возможно. Но в Алапаевск, когда она приезжает, и она видит тот дух, который она хотела бы увидеть. Ведь когда они находятся в напольной школе, которую, конечно, тогда освободили от занятий, скидали парты, сбросали стулья, и только они потом порядок наводили. Собственно говоря, что она увидела? А то, что когда было голодно и нечего было есть, люди все равно собирали какие-то картошечку, хлеба немножко, еще чуть-чуть чего-то. Собирали и приносили, и отдавали от всего сердца. От всей души, но они отдавали последнее. Она увидела тот дух, который позволял этим людям за чужое горе больше переживать, чем за свое. Вот этим характерен русский человек, этим характерна Россия. И к этому нас подвигает Христос. Ведь одно из основных проявлений любви к ближнему – это милосердие. Если нет милосердия, христианин не состоялся совершенно. А матушка Елизавета – это состоявшаяся христианка в высоком смысле этого слова. Она и принимала от них, и в то же время, конечно, молилась о них, чтобы у них было в жизни как-то получше.
Вместе с Елизаветой Федоровной в заточении находился князь Владимир Полей. О времени, которое узники провели в напольной школе, в своих воспоминаниях писала сводная сестра князя, воспитанница Елизаветы Федоровны Мария Павловна. Володя и тетя Элла по-разному помогали ободрять и поддерживать своих соузников. Володя был совсем необычайной личностью, и он, и моя тетя, до того, как они умерли одной смертью, разделили дружбу, о которой он писал домой с великим воодушевлением.
Князь Владимир Полей, один из алабаевских мучеников, он по своему поэтическому таланту приравнивался к Михаилу Юрьевичу Лермонтову, на то время современниками его. И ведь это удивительно. Это надо понимать, когда это происходило. Это начало 20 века. Все люди достаточно прилично разбираются в поэзии, понимают, что такое стихосложение, стихоплёство и, собственно, поэтический дар. То есть могут разделить одно от другого и прекрасно понимают, когда говорят, что на уровне Лермонтова человек пишет. То есть это очень высокая похвала.
Также Елизавету Федоровну в заточении сопровождала ее келейница инокиня Варвара, ныне прославленная в лике преподобном мучениц. Она была среди первых насельниц Марфо-Мариинской обители в Москве. Будучи одной из самых близких к великой княгине, она не превозносилась и не гордилась этим, а была со всеми добра, ласкова и обходительна. И все любили ее. В Екатеринбурге сестру Варвару отпустили на свободу, но и она, и другая сестра Екатерина Янышева просили вернуть их в Алапаевск. Инокиня Варвара сказала, что готова разделить судьбу своей матушки-настоятельницы. Как более старшую по возрасту, в Алапаевск вернули ее. Под арестом находился и великий князь Сергей Михайлович Романов. Современники всегда отмечали его простоту и искреннее ласковое обращение. И, кроме того, высоко ценили его вклад в развитие русской полевой артиллерии.
Он инженер, конструктор, он изобретатель. А помимо прочего, очень много солдат погибало от того, что пушка разрывалась от снарядов. И, собственно говоря, погибали солдаты, когда или калечились. Он говорит, делает, не изобретает укрытие.
Управляющий делами великого князя Сергея Михайловича Романова Федор Семенович Ремез многие годы исполнял обязанности его личного секретаря. Во время ссылки Сергея Михайловича, оставив родных, последовал за великим князем и до последних дней продолжал свое служение. Глубоко религиозным и верующим человеком был сын великого князя Константина Константиновича Романова Иоанн.
Князь Иоанн Константинович, собственно говоря, священнослужитель, по достоверным точным фактам, пока, насколько подтвержденно известны, то, что он был и подьякон. И подьякон, то есть он служил с митрополитом в Санкт-Петербурге. Это надо знать и подьяконскую службу, и подьяконы поймут, конечно. Почему? Потому что это очень быстро нужно ориентироваться, хорошо знать службу, и службу не простую священническую, а именно архиерейскую. Достаточно много особенностей в этом заключается. И он с ними справлялся.
При жизни Иоанн Константинович был в близком духовном родстве с Елизаветой Федоровной. В напольной школе они по очереди читали молитвы, уповая на Господа. В темной сырой шахте святая Елизавета перевязывала израненную голову князя Иоанна тканью апостольника. Его братья Константин и Игорь Константиновичи, также принявшие мученическую кончину в шахте Нижнесилимская, были в то время молодыми офицерами, храбрыми и любимыми сослуживцами и солдатами.
Это пример, как бы сказать, не мягкой какой-то жизни, а княжеской, как будто бы избалованной. Нет, это наоборот именно образцы подражания воли. То есть они друг друга даже, как бы сказать, наверное, бы даже не только друг друга, а себя бы презирали, если бы не были участниками каких-то боевых действий, воинской службы, и они участвовали как офицеры. Тем не менее, пуля, она не разбирает, кто офицер, кто рядовой. Убить могут и того, и другого. И они, преодолевая страх, собственно говоря, показывали пример.
Сейчас на святом месте, где алапаевские мученики погибли от рук жестоких палачей, непрестанно звучит молитва. В памятные дни к шахте совершаются крестные ходы от Свято-Троицкого собора Алапаевска через напольную школу до монастыря во имя новомучеников российских. В монастырском храме прибывают привезенные из Иерусалима частицы нетленных мощей преподобно-мучениц великой княгини Елизаветы Федоровны и инокини Варвары, а также многие другие святыни христианского мира. Облик монастыря постоянно изменяется, появляются новые иконы, идет строительство хозяйственных и жилых корпусов. А в 2008 году, в день памяти преподобно-мучениц и с ними убиенных великих князей Романовых, В год 90-летия со дня мученической кончины святой царской семьи и алапаевских мучеников была совершена торжественная закладка нового храма монастыря в честь святых царственных страстотерпцев. В этом году на храм были установлены купола и кресты, и сейчас должны начаться внутренние работы по благоустройству строящегося храма. Святая обитель продолжает жить своей спокойной и сокровенной жизнью, встречая паломников и богомольцев, проводя миссионерскую деятельность, возрождая и вновь создавая приходы и помогая нуждающимся найти свой путь к Господу Богу.